Что вы сделали? Добрый вечер. Материалы уголовного дела в отношении Никиты Белых, бывшего губернатора Кировской области, которого обвиняют в коррупции, переданы в Генпрокуратуру России. На сайте Следственного комитета сообщается, что расследование завершено. От тюрьмы и от сумы, так мы заглавили нашу сегодняшнюю беседу с нашими гостями, журналистом Ираком Муртазиным, здравствуйте, Ирак, и политиками, явочником Николаем Рыбаком, здравствуйте, Николай, и политиком Иваном Сариковым, здравствуйте, Иван Валентинович. Иван Валентинович, вы давно знаете Никиту Белых. Насколько правдоподобно выглядит обвинение, что он в людном месте, где-то в центре города, взял огромную взятку наличными?
Это был, по-моему, 14 этаж комплекса Лота Плаза, пафосный бар. Забыл, как он называется. Да нет, конечно. А тут ведь в чем вся пикантная ситуация, Владимир Алексеевич? Никиту Белых арестовали буквально через неделю после окончания прошлогоднего Санкт-Петербургского экономического форума. На этом форуме Владимир Владимирович Путин, наш уважаемый президент, дважды в двух панелях из 83 губернаторов и глав субъектов Российской Федерации особо выделил успехи Никиты Белых как губернатора на поприще руководства Кировской области. Прошла неделя, и он был арестован. И уже 13 месяц, по сути дела, находится в пыточных условиях, в условиях следственного изолятора. Поэтому вы правильно сказали, от сумы тюрьмы не зарекайся, и даже похвала президента прямая на международном экономическом форуме при огромном стечении элиты, политической, деловой, не означает, что спустя неделю тебя не арестуют и не продержат больше года в СИЗО, подчеркиваю, в очень тяжелых, а по сути дела, пыточных условиях.
Спасибо, Николай. Вот насколько безупречно была проведена в России приватизация, значит, что партия «Яблоко» связывает многие грехи нынешней ситуации, коррупции с тем, как она была проведена?
Ну, это действительно так. И у нас есть своя позиция по тому, как, что и как происходило в те годы. Ее можно зайти на наш сайт посмотреть. Но если говорить про ситуацию с Никитой Белых и с тем, как проходило следствие, то я хочу напомнить, что Григорий Явлинский подписывал не обращение и поручительство под выпуск его под домашний арест. И это было бы, безусловно, правильно, потому что человек, имеющий серьезные проблемы со здоровьем, и даже здесь неважно, честно говоря, Белых это или не Белых, губернатор это не губернатор, не должен находиться в российском следственном изоляторе. У нас есть все современные технологии, которые позволяют обеспечить не покидание человеком страны. И для гуманности правосудия можно было спокойно совершенно это все обеспечить. Тем более, что, как известно, когда власть хочет это сделать, она может это делать. Нынешнее отношение в нашей стране к тому, как происходит работа правоохранительных органов, она, к сожалению, не позволит быть уверенным и обществу в том, что дело проведено честно, справедливо и правильно.
Спасибо. Говорят, что не день, то общество узнает о новых арестах или самого губернатора, или его заместителей. Как вы считаете, это компанейщина или это целенаправленная политика Кремля?
Это все как раз говорит о том, что никакой реальной борьбы с коррупцией в стране не было и нет. Это все вот проявление, скажем так, борьбы кланов, которые решают какие-то там частные вопросы, частные какие-то там стратегические, тактические цели какие-то. Но вот стратегической борьбы с коррупцией как не было и нет, потому что, в принципе, ну, думаю, 99% губернаторов и мэров городов можно сегодня брать, сажать смело или организовав ему взятку, как это было с Никитой Белых, или же за какие-то реальные дела, как это было с губернатором там Гайзером, Хорошавиным. Этот уже, даже имен уже не помню, там, Марийке, с Маркеловым, то есть, в принципе, говорю, вот любого губернатора можно брать, как говорил в свое время Тимир Шарипович Шамиев, президент Татарстана, если человек проработал председателем колхоза 2 недели, его уже есть за что сажать.
в нашей действительности, с нашим законодательством, с нашей судебной системой, это очень близко к правде. А если бы власть хотела бы бороться с коррупцией, делалось бы совершенно другие шаги.
Хотя бы 20-я статья.
Это уж как минимум бы. И тогда бы это все обсуждали бы это все не здесь, а совершенно на других каналах. Но, естественно, это все, как вы сказали, компанейщик.
Юрик, я проработал директором совхоза 10 лет. Представляешь, сколько раз?
Так
как... пожизненный срок можно дать.
Я поэтому какой-то
использую. Что-то вы давно знаете Никиту.
Ну невозможно работать, не нарушая закон.
Советовали бы вы ему пойти вообще? Или, может, отсоветовали ему идти губернатором Кировской области?
Вся проблема на самом деле состоит в том, что в отсутствии нормальной политической системы любой человек такое получается смертельное прикосновение к власти. Ну, тот же Алексей Навальный, он работал советником на общественных началах, не выползает из уголовных дел. И масса других вещей, которые в той или иной степени поработали во власти, а потом либо ушли в оппозицию, либо перешли кому-то чьи-то коммерческие, а иногда и политические интересы, они в отсутствии, еще раз подчеркиваю, независимой судебной системы, реальной политической конкуренции, то есть если они представляли ту или иную политическую силу, она могла бы организованно вступиться. Проблема Никиты Белых была, что буквально за неделю до объединения на площадке «Яблоко» Союза правых сил Никита Белых расторг, я прекрасно все это помню, даже статью написал, которую срочно пришлось Дмитрию Муратову снимать из «Новой газеты». И он разменял пост председателя Союза правых сил, если говорить честно и откровенно. Я без упреков сейчас к нему, я ему глубоко переживаю за него, знаю, что у него сахарный диабет и так далее. Но тогда это был определенный размен.
Иван Валентинович, у нас сейчас ненадолго вышел на связь Юрий Юрьевич Болдырев, тоже бывший член Совета Федерации. Юрий Юрьевич, добрый вечер, слышите нас?
Добрый вечер, я правда не слышу еще разговора.
Насколько правдоподобное вам кажется обвинение в адрес Никиты Белых? Такой у нас простой вопрос к вам.
Нет, вы знаете, я совершенно не интересуюсь,
ну а то, что вообще вот сейчас несколько арестовано губернаторов бывших, их замов, это компанейщина, по-вашему, или это целенаправленная борьба Кремля с коррупцией?
Вы знаете, если честно, меня больше интересует другой процесс. Вот 10 числа должно быть вынесено решение по делу Мухин, Барабаш, Парфенов, Соколов. Вот там люди точно ничего не воровали. Точно ничего никого не убивали, не собирались убивать. Никакого экстремизма в их действиях не было. Они выступают за то, чтобы был референдум о внедрении механизма ответственности власти. Да? Каков механизм другого? Но вот эти люди уже 2 года под судом, и вот 10 числа 2 года под следствием, 2 года в СИЗО, думайте, да? Вот. И 10 числа должен приговор. Вот такие дела, честно говоря, меня интересуют больше. А что касается губернаторов, ну, сейчас же вертикаль. Поэтому это внутренние разборки внутри власти, каких-то особо сверхсвободолюбивых губернаторов я, честно говоря, в нынешней системе не встречал. Поэтому, честно говоря, дела с ними меня мало волнуют.
А кто это Парфенов, Соколов, напомните нам?
Дела с теми людьми, которые выступают за переустройство этой системы. Вот за этих людей я болею.
Да, вот напомните, что это за дело тут Парфенов и Соколов-то? Не все наши радиослушатели знают.
А, это очень показательное дело. Они создали организацию «Армию воли народа», которая была запрещена за экстремизм. Правильно или нет, другой вопрос. Но самое главное, что они создали другую организацию. Вот. И в рамках этой другой организации они выступают за проведение общенародного референдума о создании механизма ответственности власти перед народом. Ну, у них как бы такой экзотический механизм, что во время всех выборов люди еще голосуют за то, хорошо ли работала предыдущая власть, или плохо. То есть не просто ее сменяют, а еще если там как бы люди критически жестко отнесутся к деятельности предшествующей власти, то, в общем, должна идти под суд и так далее. Правильно это неправильно, другой вопрос. Но это не должно быть подсудным делом. А этим людям шьют экстремизм, И их обвиняют в том, что под видом новой организации, которая называется ЗОВ, вот, они якобы продолжили деятельность старой запрещенной экстремистской организации. И вот на этом основании уже 2 года они провели в тюрьме. Ну, кстати, один из них известный человек, он был корреспондентом РБК, Александр Соколов. Вот. Он расследовал дела по
Да.
Он написал диссертацию, в которой показал, как механизм госкорпорации используется не для развития, а для значительной степени разграбления страны. И сумел даже защитить эту диссертацию. Вот. И вот этот человек один из тех, кто вот сейчас 10 числа должно быть принято решение. Значит, еще раз хочу подчеркнуть, что вот эти люди точно не пяток не давали, не брали и вообще бесконечно в стороне от меркантильной стороны вот такой жизни. Они за переустройство общества. Их души давят, мы это все видим.
Я так понял, что они тоже борцы с коррупцией, правильно я вас понял?
Ну, в значительной степени да, но только это, скажем так, это борьба за переустройство механизма взаимоотношения общества и власти. То есть не частный случай украл, там хватайте, а создание механизма ответственности того или другого, или третьего, то можно спорить. Но они бьются за создание механизма ответственности власти перед народом. За это их судят, за это их, похоже, распилят. 10 числа должен быть приговор.
Мне кажется, что они, по-моему, входят в список политзаключенных общества «Мемориал», мне кажется.
Это я не в курсе, но я знаю, что многие люди приходили защищать, потому что я приходил, выступал на суде, многие другие известные люди, да. Это случай действительно, с моей точки зрения, абсолютно необоснованных политических преследований, показательных, что другим было неповадно.
Слово Ирэку Муртазину, да.
Если у нас взять 282-ю статью, которая наконец, так там каждое второе уголовное дело, это вот шито белым. Это тот же Антон Носик, там, который получил обвинительный приговор спокойно. Я отсидел по этой статье. Вот сейчас взять там сейчас за посты в ЖЖ, там сейчас Кунгуров там сидит. Это вообще чистая политика. Таких дел понятно, что этой статьи вообще не должно быть, она противоречит Конституции, она
да, противоречит здравому смыслу. Антон пытался ее оспорить, но вот из-за того, что он умер, отклонили
ее. Там отклонили бы, даже если бы он не умер, тут я тоже подавал сам, и говорит, это не противоречит Конституции, извините. Потому что отменить в целом 282-ю статью по поводу, ну, просто реально невозможно. Вот. Опять же, при нынешней системе, потому что народ на выбор не ходит, мы выбираем, в общем, у нас все время в Думе сидят, в общем, кто там выбирается не народом, а реально совершенно в других кабинетах. Они придумывают такие законы, при помощи которых ну просто не пробить эту стену. То есть я не стою говорить, что надо ходить на выборы, ходить. И рано или поздно камень точит. Вот на прошлых думских выборах меня сняли за день до выборов. За день до голосования меня сняли за выборов только потому, что получили социологию. Там 76% собирались голосовать за Муртазина. Там, и поняли, что административным ресурсом эти 76% уже просто не перебить. Ну, давайте мы его снимем по беспределу. И использовали мою судимость.
Юрий Юрьевич, можно ли выборами что-нибудь в России сейчас уже изменить или уже поздно?
Тысячный раз приходится повторять по Клаузевицу. Никто никогда заранее не знает исхода никакой битвы. То есть в битву надо вступать, надо сражаться. Вот. Каждый знает, за что он сражается. А чем все закончится, никто заранее не знает. Значит, рассматривать выборы как исключительно волшебную палочку, вот сейчас либо все, либо ничего, это, конечно, можно только с карьерной точки зрения, лично карьерной. А с точки зрения политической борьбы, выборы – важный элемент общей баталии. И какую роль сыграют те или иные выборы в общей баталии, опять же, никто заранее не знает. Вплоть до того, что, может быть, какой-то яркий лидер избраться не сумеет, но сумеет заронить какие-то семена в души каких-то людей, которые завтра переустроят мир радикально. То есть, еще раз, что сработает, мы не знаем. Но в этом надо участвовать в той или иной форме, в той форме, в которой каждый считает для себя необходимым.
Наполеон в свое время говорил, главное втянуться в битву, а дальше уже посмотрим. У вас такой принцип, да, Юрий Юрьевич?
Ну, с точки зрения мировоззренческой, во-первых, да, во-вторых, опять же, бывают разные ситуации, когда нужно не дать втянуть себя в битву, которая заведомо проигрышна и неправильна. Это каждый оценивает ситуацию на месте.
Спасибо. Тут ваш коллега Иван Стариков, тоже бывший член Совета Федерации. Иван Валентинович, вы согласны с Юрием Юрьевичем, что надо в любых выборах участвовать?
Ну, вот я, продолжая историю РЭКа, ровно 3 года назад собрал подписи, прошел муниципальный фильтр и тоже был снят с выборов губернатора Новосибирской области, хотя шел с поста вице-мэра. Вот. И поэтому вопрос какой? Я ведь участвовал в выборах, когда они действительно были выборами, и успел сутки побыть губернатором в 2000 году. Потом подвезли 16 тысяч голосов, и я 0,3% проиграл. Вот. Но я к чему говорю? Вот после протестов болотной осени, зимы 2012 года, нам вроде бы вернули выборы. При этом, на самом деле, это никакими выборами не является. Ситуация с Евгением Ройзманом, наиболее популярным политиком сегодня на столице Урала, я убежден, что если бы он сейчас пошел на выборы, с большой вероятностью он бы стал губернатором Свердловской области. Но он не смог собрать необходимое количество голосов, преодолеть муниципальный фильтр. Я к чему все это говорю? Дело в том, что даже те губернаторы, вот сейчас, если так дело пойдет дальше, необходимо перехватывать антикоррупционную повестку, то придется, в общем, в принудительном порядке тащить в кресло губернатора людей, которые хотя бы маломальски могут...
Читать умеют.
Читать умеют или чем-то управлять. Наверное, все-таки необходимо сейчас добиваться, если продолжить идею Юрия Юрьевича, о том, чтобы ввязаться в сражение, то необходимо категорически менять закон о выборах глав субъектов Российской Федерации, отменять пресловутый муниципальный фильтр. И тогда действительно, вы посмотрите, у нас ведь, по сути дела, получается такое опосредованное назначение, но ни президент, ни администрация президента не несет ответственность за проворовавшегося губернатора. Вот. А в этом случае, когда губернатора избрал народ, все-таки часть ответственности ложится на народа, на народ, который смог обмануть кандидата. Это одна часть. А вторая часть, вспомните, все-таки благословенные 90-е годы, они никакие не лихие, они были благословенные. Это было время надежд. Число губернаторов, которые тогда садились, было существенно меньше, чем сейчас.
Вообще никого не было.
Не, ну там был, там Тульский губернатор.
Это Вологодский.
Да, Вологодский. Но это были скорее единичные
Штовники
случаи.
Уже были.
Да. И, не, и они реально попадались там на...
На мелочах, короче.
Севригин там попал, на мелочах попадались.
Полгода там домик себе построил.
Да. Я помню.
Да. Вот. Любовницу там возил за границу.
Нет, Севригин вот, умер уже.
Да, Севригин там, к сожалению, его уже нет. Тоже по какой-то мелочи. Но, извините меня, за миллион долларов авторучку и по несколько миллиардов кэшем в валюте национальной и, соответственно, в долларах и евро, тогда не находили у губернаторов избранных, а у назначенных губернаторов это находят зачастую. Вот в чем проблема. Поэтому
ну, потому что они чувствуют себя ответственным только перед...
В том-то и дело. Да.
Перед одним единственным человеком.
В том-то и дело. Поэтому система отмены выборов губернаторов сначала первый шаг. Второй – ублюдочное возвращение системы выборов губернаторов в конечном итоге способствует развитию коррупции. А на самом деле серьезно подрывают возможность формирования кадрового резерва для нового поколения губернаторов, которые понадобятся уже в следующем году.
Иван Валентинович, я хочу Юрию Юрьевичу задать вопрос, пока он с нами. Юрий Юрьевич, вы коренной петербуржец. Как по-вашему, насколько достоверно сведения, что организаторы взрывов в петербургском метро их пытают в подмосковных тюрьмах?
Вы нашли такой вопрос, на который я точно ничего сказать внятно не могу. Ну, просто бесконечно далек от власти уже давно. Вот, и, соответственно, как она устроена, есть ли у нее какие-то, не было, секретные тюрьмы, разумеется, знать не могу. Я единственное, что могу сказать, у меня всегда был очень простой критерий. Вот есть вопросы сложные, все, что связано с секретными операциями, может, с секретными тюрьмами, гостайной и так далее. Есть вопросы простые. Бюджет, внешнеэкономические сделки и так далее. Не бывает такого, что вот в этих простых и сложных вопросах все совсем из рук вон плохо, а вот там, где гостайна и так далее, там все замечательно. То есть потому, как транжирятся государственные деньги налево-направо, бесконтрольно, за это всерьез по-крупному никто не отвечает, я имею в виду не на региональном уровне, а федеральном, по-крупному. Там те же там панамские офшоры и так далее, ведь никто за это не отвечает. За сомнительные сделки госкорпораций, за все, что накопал тот же Александр Соколов в своей диссертации по деятельности госкорпорации, за Роснано, за Сколково, никто всерьез не отвечает. Так вот, не бывает такого, что в этой сфере было все из рук вон плохо, а в сфере деликатной, связанной с правами человека, с военными операциями, с секретными операциями и так далее, было все идеально. Вот, к сожалению, единственное, что остается предположить, что там, к сожалению, ситуация может быть еще значительно хуже. Но как хуже, где конкретно, в чем, я этого ничего точно не знаю.
А насколько убедительно выглядит версия, что вот спикер Заксобрания Санкт-Петербурга Тюльпанов на следующий день после этого взрыва где-то в бане поскользнулся и упал насмерть, разбился. Это уже второй, кстати, спикер подряд.
Так, не понял, вопрос в чем?
Насколько убедительно выглядит эта версия, что Тюльпанов, охраняемое лицо, член Совета Федерации, вдруг в бане поскользнулся и погиб?
Ну, мне какие-то совсем такие вопросы задаете. Давайте все подобные вопросы сразу. Неужели я всерьез буду отвечать, что там Тюльпанов? Ну, какой-то, извините, вопрос несерьезный, и отвечать на него нечего.
А, ну, хорошо. Еще Кирилл Юрьевич. Кирилл Юрьевич, спасибо вам большое. А то хорошо, что вас слышно. Да, я знаю, что вы далеко. Рад вас слышать был.
Нет, вот здесь вот интересно, сам Иван там поднял, что насчет кадрового резерва, которого в принципе нету. Я вот сейчас с ужасом наблюдаю вообще за развитием вот событий там с губернаторами, да, иду. А насколько еще вот регионов, губернии, у Путина еще осталось адъютантов там бывших? Уже ну некого реально ставить. У нас уже сколько? Четверо губернаторов.
То есть скамейка запасных кончилась, да?
Из охранников Путина.
То есть ставить некого.
Я узнал вчера, что Парфенчиков стал губернатором.
Ну, пока не стал.
Ну да, но в смысле, он вообще никакого отношения не имеет к исполнительной власти. Он был, по-моему, судебными приставами руководил.
Не, ну это как раз вот говорит о том, о чем сказал наш
Феник,
что некого ставить уже на эти...
То есть, когда вспоминали 90-е, говорили, вот как было плохо и так далее, было понятно, что мы идем в правильном направлении. С ошибками, безусловно. Конечно, выбирали, было случаи, что выбирали проходимцев, были случаи такие, но, извините, в целом направление было правильно, и люди учились выбирать, и люди понимали, что зависит от их выбора. И в итоге политики бы, губернаторы, депутаты понимали бы, что от их биографии, что зависит, их следующее выберут их или не выберут. Я вот на собственном, извините, примере скажу, что я был сначала депутатом в Петербурге местным долго, потом главой администрации. И так как я представлял Яблоко, я прекрасно понимал, что никто мне никаких голосов набрасывать не будет. И у меня единственный есть шанс переизбраться либо депутатом, либо главой администрации, если за меня придут, проголосуют люди. То же самое ситуация и с губернаторами была бы. Теперь они, в общем, действуют абсолютно то же самое, только они зависят теперь, ну, это просто
от одного
избирателя. Он в стране сделал все, чтобы был один избиратель. Он, сейчас мы к этому придем, он избирает парламент, он избирает всех губернаторов, при этом все оформляется так, как это оформляется через избирательные комиссии. Конечно, начались. Причем вся сложность ситуации заключается в том, что у нас сформированы избирательные комиссии, которые готовы к этим фальсификациям массовым. Это, к сожалению, это очень много людей, которые готовы делать эти фальсификации в участковых комиссиях, в территориальных. уже не стесняются, что все это показывают в интернете, везде же идет трансляция теперь. Нам же сказали, что это великое достижение демократии, трансляция. А что трансляция?
Все когда, трансляция фиксирует конкретное нарушение, СКР говорит, а не предусмотрен подсчет голосов через по видеотрансляции. Это типа вообще ничего.
Да, добрая воля просто.
Да, это вот он причем, подарил камеру.
И дальше мы дошли до того, что избирательная комиссия, ну, может быть, вы были свидетелями тут никаких у нас взаимоотношений между Яблоком и избирательной комиссией центральной. Но мы дошли до того, что сказали, ну хорошо, вы великая центральная избирательная комиссия, ну один участок вы можете проверить? Вот один участок в Татарстане, ну вы проверьте. Ну там в три раза людей пришло бы протокол больше, чем на видеокамере. Пришла Элла Александровна на заседание рабочей группы и говорит, да, один мы проверим, вскроем мешки с документацией. Найдем возможные.
Через КАИБы, да?
Нет, это обычное голосование, но просто видео зафиксировало, что пришло 900 человек, а в протоколе 2700 человек. Да. Все, вскроем через 2 месяца, получаем ответ, не будем проверять. Но если вы даже один участок не можете проверить, как вы 90 тысяч проверите участок? Поэтому это с одной стороны. А с другой стороны, к большому сожалению, та пропаганда, которая многие годы велась за неучастие в выборах с разных совершенно направлений, она привела, в общем, к известным результатам, что в Москве и Петербурге катастрофическое падение на прошлых думских выборах почти в 2 раза явки. Поэтому единственный шанс перерывать это все, это если много людей будет приходить на выборы. Много людей. Тогда это все есть шанс исправить, изменить.
Иван Валентинович, как вы считаете, может ли процесс над Никитой Белых опять быть использован против Алексея Навального?
Ну, пока...
Он свидетелем вроде там проходит.
Ну, пока Белых ведет себя, с моей точки зрения, достойно, и никаких, скажем так, клеветнических показаний против Алексея Навального он не дал. Это правда, несмотря на то, что, еще раз подчеркиваю, он находится, по сути дела, в пыточных условиях. Но я, продолжая тезисы уважаемых коллег Николая и Река, хочу что сказать. Вот для меня это очень показательно Калининградская область. Калининградская область – это, поверьте мне, еще не Европа, но уже и не Россия. Российский эксклав. Там молодой 30-летний Антон Алиханов, после известного скандального истории, когда 92 дня отработал человек, который охранял Владимира Владимировича, соответственно, он был у него писателем правительства. Сейчас вот он уже год работает исполняющим обязанности губернатора. Предстоят выборы. Этот регион всегда был очень политически активен. Хочу напомнить, что редкий губернатор там просиживал 2 срока. Известный казус Георгия Босса, известный показатель. В этом регионе я знаю много серьезных политиков, которые могли бы составить конкуренцию Алиханову и могли бы выиграть выборы. Но они не идут на эти выборы. Почему? В частных разговорах, не буду называть их фамилии, они говорят, Иван, а какой смысл? Во-первых, не дадут пройти муниципальный фильтр. Потом, если дадут даже пройти муниципальный фильтр, что называется, за один день с ним, это все приводит к тому, к чудовищной вещи, про которую сказал Николай. Падение явки даже в таких регионах, как Калининградская область, город Москва, Санкт-Петербург, даже Московская область подрывает остатки легитимности власти. Все висит на тоненькой ниточке президентского рейтинга. Никакого легитимности, авторитета нет ни у региональной власти, ни тем более у правительства Российской Федерации. Поэтому это настолько неустойчивая, это настолько смертельно опасная конструкция, да вообще для страны, если хотите. Особенно в свете того, я сейчас просто назову 2 цифры, коротко очень. 46 триллионов роздано кредитов банковской системы физическим и юридическим лицам. Уже 12 триллионов кредиты, которые практически не обслуживаются. С точки зрения того же Базеля 3 по нормативам, это уже банкротство национальной банковской системы. 10 триллионов дополнительно. Эти кредиты, которые обслуживаются через пень-колоду, либо берутся для того, чтобы обслуживать ранее взятые кредиты.
Рекредитоваться.
Срочно понадобится докапитализация банковской системы. Докапитализация банковской системы потребует печатать деньги. Других шансов в отсутствии доступа к финансовым рынкам западным у нас на самом деле нет. Если произойдет, и это совпадет с избирательным процессом, девальвация рубля, то вся эта конструкция, с учетом вот то, что я говорил, отсутствия легитимности, выйдет очень и очень далеко. Поэтому я прогнозирую крайне низкую явку, которая будет покрыта многочисленными вбросами, хотя на самом деле люди будут прекрасно понимать, что человека, который якобы стал губернатором, они реально не избирали.
Если можно, и будут требовать не с него, будут требовать с того, кто его выбрал.
Так эта прямая линия же показала, что по любому вопросу мы звоним, не мы, а избиратели звонят президенту. И здесь уже упоминался Евгений Ройзман. Ну, я на примере Яблока скажу, что если бы, допустим, был бы один Ройзман такой, которого не допустили от популярного политика, то это было бы исключение. Но мы же видим и другие регионы. Допустим, у нас в Ярославской области Олег Виноградов, бывший вице-губернатор, вице-мэр, и он практически собрал необходимое количество, но технология выбирания полностью депутатов в нескольких районах, которая изначально блокирует возможность участия оппозиционных политиков,
все показывает, да? А ситуация, ситуация с Ройзманом, она ведь чем еще опасна? Что за Ройзмана простые мужики. Я их видел в Согре, что они там устроили, да, когда к ним поехали бандюки, да. Они их встретили с оружием. Как бы там вся Свердловская область не превратилась в одну большую Согру. Вот чем чревата эта ситуация. У Кайвашова там, ну, реального авторитета в области нету. Поэтому есть страх перед конкурентом Ройзманом, поэтому Ройзмана не пустили. Все вот просчитывается. Это я, что ли, такой умный? Я глупее намного там каждого второго жителя Свердловской области. Они все прекрасно это знают. Они все прекрасно понимают, что Ройзмана не пустили только потому, что его сильно боятся.
Иван Валентинович, а как у нас сейчас в смысле перспектив бюджетных? Цена на нефть опять упала. И вообще весь золотовалютный запас России хранится в деньгах американских ценных бумагах.
Ну, то, что он хранится в государственных казначейских обязательствах Соединенных Штатов, это, в общем, гарантия того, что с этими деньгами, слава богу, которых не так много осталось, в общем, не случится ничего плохого. Это первое. Второе, что очень показательно. Помним лет так 5-7 назад, даже чуть побольше, когда было создано два суверенных фонда, резервный фонд и фонд благосостояния будущих поколений.
Да, это еще при Медведеве.
Да. Когда сегодня решили объединить два фонда, вот, поскольку резервный фонд практически исчерпан, а фонд благосостояния будущих поколений, в общем, приказал долго жить, в том смысле, что его пустили не на благосостояние будущих поколений, а на покрытие текущих бюджетных дыр. Но есть одна очень серьезная вещь, этот звоночек прозвенел всего второй раз в новейшей истории России, это так называемый счет текущих операций. Вот. Так вот, впервые, две недели назад, у нас отрицательное сальдо на 300 пока миллионов долларов было с учета текущих операций.
А что это объясняет нашим радиослушателям?
Это говорит о том, что валюта практически в страну перестала поступать. Предстоят очень большие выплаты по квазигосударственным долгам. У нас внутренний долг Российской Федерации 17% от ВВП, это немного. С этой точки зрения, с точки зрения этого макроэкономического показателя, деньги со всего мира должны бежать в Россию. Они, к сожалению, бегут отсюда. Так вот, что означает это? Это означает, что у нас квазигосударственные компании, которые госкорпорации, набрали на 600 миллиардов. Это больше наших золотовалютных резервов. И по ним придется возвращать долги. А здесь две вещи. Либо напечатать, соответственно, рубли, купить долларов для того, чтобы погасить эти долги, либо выходить из-под санкционных режимов и, соответственно, получать доступ к рефинансированию западных финансовых рынков. Это очень серьезная вещь. И люди в правительстве, финансово-экономический блок, это прекрасно понимают. Поэтому сейчас проблема докапитализации банковской системы, как я сказал. И это вопрос на сегодняшний день связан с тем, что любыми путями необходимо находить язык и выходить из постсанкционного режима, по крайней мере, по финансовым рынкам.
Это корпоративные долги, да?
Ну, это да. Невозможно, в принципе.
Я здесь бы поспорил, потому что...
Всегда есть выход из положения, Иван Валентинович.
Вопрос на самом деле, политика – это политика, и время в политике – категория нелинейная. Я ведь работаю, в двух словах скажу. 3-4 октября 1993 года я директор совхоза из Сибири оказался в Москве. Был свидетелем стрельбы по Белому дому. Я никогда не занимался политикой. Считал это делом недостойным нормального мужчины. Более того, я был единственный директор совхоза, не член КПСС, по принципиальным убеждениям. Но когда я увидел, что стреляют пушки по парламенту, а я строил у себя 2 пивоваренных завода и колбасный цех, я понял, насколько мизерны и тщетны мои усилия там и тех людей, 400 человек, которые за мной стояли, по сравнению с этими людьми, которые, значит, готовы поджарить свою яичницу, но сжечь наш общий дом. Понимаешь? После этого я пошел в политику. Так чему я это говорю? Почему нелинейная категория? Буквально спустя 69 дней я был избран депутатом Государственной Думы и оказался в политике. Поэтому в этом смысле, да, сегодня Соединенные Штаты и Палата представителей, и, значит, соответственно, Сенат проголосовал, и вряд ли Дональд Трамп наложит вето. Санкционный режим. Но вопрос на сегодняшний день состоит в том, что мне кажется, что асимметричный ответ России на выход из подсанкционного режима — это не пытаться отнять 34 дачи в Серебряном Бару в Соединенных Штатах, а предложить проект, который бы сегодня был интересен и Соединенным Штатам Америки, и Западной Европе. Для этого необходимо сбалансировать динамично развивающиеся, наливающиеся военной и политической силой Китай. Вот есть шанс у России, если она этим шансом воспользуется.
А у нас вместо привлекательности инвестиций сажают в тюрьму невинных губернаторов. Вот поэтому здесь и собрались с вами. Как вы считаете, это будет процесс обвинительным уклоном, Ирак, вот против Никиты Белых?
Да я думаю, уже и приговор написан. Я, по-моему, где-то весной еще в этой студии вроде бы говорил о том, что до начала президентской кампании по выборам президента Российской Федерации уже будут вынесены приговоры. Губернатор. Есть такая вот негласная установка, там форсировать передачу в суды, ознакомление. И чтобы в начале 2018 года уже народ узнал реальные плоды реальной борьбы с коррупцией на государственном уровне.
Сколько бояр полетело на...
Поэтому, я думаю, там уже и приговор написан.
Народного гнева.
Да, притом приговоры будут не шуточные. Очень серьезные, там 10-12 там лет, не знаю. Чтобы народ смотрел и сказал: ах, жулье.
Я, честно, молодец, Вадим Владимирович. Я думал, что под это дело Тулеева снимут, а вот держится
Приболеман.
Вот там уже не та ситуация, видимо.
Нет, у Тулеева там непонятно вообще, что со здоровьем происходит, где он, что он. Вообще он физически-то может руководить регионом?
Вот именно,
или
да.
Собой?
Я думал, что, может быть, втихаря как-то его...
Нет, ну там же уже приехал мэр Нижнего Тагила уже принимать дела,
знакомиться
с регионом, в общем-то, поэтому...
Если позволите, мы начали вопрос с инвестиционной привлекательности. Ну, я вот один пример еще хочу привести. Как мне представляется, что для того, чтобы вкладывать инвестиции в страну или внутри страны, в бизнес, ты должен быть гарантирован, что их у тебя просто завтра не заберут. А когда вице-премьер выходит на экономическом, не на каком-нибудь там еще форуме, на физкультурном бы вышел, на экономическом выходит вице-премьер Козак и сообщает, что не надо абсолютизировать право собственности, то после этого странно несколько ждать, что после того, как мы им заранее сообщаем, что это для вас лотерея, инвесторы, заранее ждать. Поэтому, конечно, то, о чем говорил Иван Стариков, это же прекрасная ситуация. Мы говорим о том, что у нас суверенная демократия, что мы строим независимое государство. Но чтобы деньги сохранить, их надо отправить в Соединенные Штаты, чтобы здесь с ними ничего нехорошего не случилось. Это, конечно, выдающееся достижение. А в результате всего этого мы, наши власти, говорят о том, что строится независимое государство, укрепляется государство. На самом деле идет все ровно в противоположную сторону. Вот один простой совсем пример приведу. Когда принимался государственный бюджет, то в Государственной Думе были слушания. Ей решили встретиться с непарламентскими партиями. После этого руководитель «Единой России» сказал, ну вот вы посмотрите, вот все партии как одни, все нас поддерживают. Вот только Яблоко всегда не то что-то говорит. Одна из вещей, кто им сказал, ну, во-первых, ну невозможно принимать бюджет, в котором у вас треть закрытых статей. Что вы там принимаете, если вы не знаете, что вы принимаете? Первое. А второе, что как Государственная Дума может работать, если они принимают, вот вдуматься просто себе, строчку в бюджете, причем значительную. И это они еще выносят на первый лист и говорят, вот какое выдающееся достижение нашего бюджета, что они принимают программу строительства спортивных площадок и ремонта спортивных залов в школах. Государственная Дума. Это уже вопрос даже не региона, это вопрос местного самоуправления. Они все себе собирают, ничего не могут сделать, деньги от регионов отбирают, а от местного самоуправления деньги отбирают, система никакая не строится. Действительно, все держится на рейтинге доверия президенту, который, между прочим, еще никто не проверял. Потому что, а как вы проверите рейтинг доверия? Все социологи признают, что люди боятся отвечать на вопросы, а выборы проходят так, как они всем известно проходят.
Иван Валентинович, вам не кажется, что наиболее очевидный пример такой коррупционной составляющей – это вот ремонт повседневной московских улиц, с которым мы каждый день сталкиваемся?
Ну вот просто красиво, как уже выражаясь хоккейным языком, шайбу подогнал. Я продолжаю Николая. Вот. Автомобилисты меняют шины, соответственно, на зимние, на летние. В Москве стали менять плитку зимнюю на летнюю. Наоборот, соответственно. Вот смотрите, на благоустройство Москвы вот в этом году Садового кольца и так далее будет потрачено порядка 130 миллиардов рублей. Что такое 130 миллиардов рублей, друзья мои? Это полтора бюджета родной Новосибирской области. Врачи, учителя, это не самая последняя область, населением 3 миллиона человек на минуточку. И понимаете, что происходит? Вот помимо того, что губернатор, который не избран народом, и понимает, что на самом деле он народу не подответственен, вторая часть состоит в том, что когда у него оставляют в бюджете в лучшем случае на небольшие зарплаты бюджетникам, и никаких средств на развитие региона не остается, то наступает апатия и безысходность. Но он приезжает сюда примерно раз в неделю или раз в две недели, видит то, что происходит, вот это безумие, значит, трата чудовищная, ничем не обоснованная, огромных сумм, проецирует это на свой регион, на свои больницы, детские сады, школы. И глухая, слепая ярость вскипает не только в его душе.
И желание потеть записаться, да, в Яблоко.
Да.
Или в ПС.
Да.
Примерно.
Ну, чего?
Да.
Ничего.
И тех людей, которые сегодня... Ну, нет же, я же езжу по регионам, да. Я сам, конечно, не родился в Москве, а родился в Сибири. Но мне грустно, я давно живу в Москве, больше 20 лет. Я же вижу, что Москву и москвичей не любят. Не любят. Если в советское время это было уважение, смешанное с легким завистью, да, с легкой завистью.
Ревностью.
Да, ревностью. То сейчас тебе повезло, ты в Москве живешь. То сейчас-то тихая, слепая ярость в отношении региона, который, ну, ведет себя, мягко говоря, понимая, что это те деньги, которые могли бы остаться в регионе.
Мы считали, что до Апсена эти деньги почти 80 лет мог бы жить город. То, что делается, совершенно, совершенно бессмысленно, вот эта смена в Москве. А дальше-то далеко не надо. Я из Петербурга, да? Что происходит с улицами в Петербурге? Это же просто кошмар. Вот так, в Псковской области вы выезжаете. Я на одной передаче сказал, в Псковской области плохо с дорогой. Мне сказали, вы ничего не знаете в Псковской области. Я на следующий день, на следующие выходные специально съездил. Это, к счастью, недалеко. Но это же просто... ужасы какие-то. Поэтому можно, безусловно, можно перед собой укладывать плитку одну, другую, все еще украшать. И Москва, да, да, Москва плитки, конечно, украшает.
А что сейчас инновации? Сейчас все Россия смотрит на эту
программу. Или прекрасный преимущество инноваций. И тебе тут права собственности, это все, до свидания. Там и еще и деньги.
Бездонная коррупция, там нет, даже дна не найдешь.
С точки зрения регионов, да, вот я там был в Иркутске, в Кемерово, так там каждый первый дом надо подвергать реновации.
А хитрость заключается в том, что действительно аварийные дома в Москве, они в нее не включены. То есть действительно те, которых реально нужно расселять людей, их не расселяют.
Так и никто и не будет эти-то расселять. Это же просто до 18-го года дотянуть.
Чудовищность положения ведь в чем состоит? Вот я сказал, с одной стороны, такие, в общем, вот эта слепая ярость и ненависть к москвичам извне, и власть, с другой стороны, внутри Москвы, жители Москвы, которые попадают под программу реновации, которые прекрасно понимают, что если они получат жилье, то где-то там, что называется, на выселках и так далее. И вот это отсутствие понимания, что происходит, происходит неумолимое приближение электродов, между которыми проскочит искра. Извне и внутри, в том числе Москвы. Потому что на самом деле все революции происходят в столицах. Как говорил Михаил Михайлович Жванецкий, все гадости для власти начинаются с 1 января и в Москве.
Нет, а то, что в регионах прекрасно все это видят, даже вот видно по голосованию там за такие вот там партии, как там ЛДПР, там
те, да, там, видно, даже по вопросам бегущей строки.
Такие бешеные там голоса набирают,
президента
США. Откуда вот это вот?
Даже чуть ли не на не детские вопросы, там тоже проскакивали такие вопросы, да. То есть все видят, все понимают. И даже дети, которые вот выходят за Навального и их пытаются переманить, даже вот эти дети уже видно, что они притаились, и они не всему верят тому, что им говорят.
То есть в кабинете каждого чиновника, по-моему, надо любезно сейчас портрет Андропова с его знаменитыми словами: «Не знаем мы своей страны».
Сегодня мне, конечно, написали из Краснодарского края: скажите хоть где-нибудь, что Яблоко ведет кампанию за прекращение войны в Сирии и возврат этих денег для обустройства регионов России. Ну скажите вы хоть где-нибудь, что у нас в Краснодарском крае томографы не работают, что никто их не чинит. Зачем? А зачем? Мы лучше потратим это там на Сирию, на плитку, еще на что-то, вместо того, чтобы реально обустраивать жизнь людей в стране.
Как вам кажется, Иван Валентинович, получится ли вот на антикоррупционной такой нотке выехать в следующей президентской кампании следующего года?
Нет, не получится выехать. Если я два слова просто скажу. Я, поскольку последний день работы Госдумы проголосовала в трех чтениях закон об основах торговой деятельности в Российской Федерации, я знаю, почему это было. Потому что реальная продовольственная инфляция примерно в 3 раза выше, потребительская инфляция официально в 4%. Когда людям говорят, что цены выросли на 4%, они приходят в магазин, угу, у них глаза кровью наливаются, и они понимают.
Поэтому что там, их обманывают.
Да, что их обманывают.
То же самое квартплата.
Да. Поэтому я думаю, что поскольку я послушал Сергея Владимировича Кириенко, мне там одна фраза запала, я даже для себя ее записал. Он говорит, что искренность заразна. Так вот, для власти на самом деле только искренность может заразить людей и дать определенный мандат доверия. Но подчеркиваю, искренность, а не попытки, значит, сказать, что инфляция продовольственная в России 4%.
То есть не получится на антикоррупционной, так сказать, метле въехать в новую президентскую кампанию?
Да, это уже просто слишком мало. Слишком много проблем уже накопилось, конечно, чтобы одной антикоррупцией все забить. Да и вообще антикоррупционная кампания, она выглядит ведь не как составная часть там президентской кампании. Кампания человека, который может предложить что-то обществу, какую-то дорогу там, да, она выглядит просто как попытка перехватить эту инициативу Алексея Навального.
В стране нужен осмысленный проект национального государственного будущего. Если в оставшееся время власть вместе с такими людьми, которые присутствуют, мои сегодня собеседники,
нет,
коллеги. Нет,
я имею
в виду, мы сможем сформировать и сказать, что есть осмысленный проект национального государственного будущего России, страны, которая расположилась уникально между рынками с населением 4 миллиарда потребителей. 3 миллиарда здесь, миллиард здесь. Имеет уникальный транспортно-транзитный потенциал и потенциал развития в рамках пространственной экономики Пола Кругмана, Нобелевская премия 2008 года, то тогда у России есть шанс сшить рассыпающийся, расползающийся одеяло России новым стальным обручем. Я недавно сказал на комиссии по транспорту РСПП, очень коротко, я сказал, что некоторые особо одаренные в кавычках патриоты ездят в майские праздники на немецких машинах, на которых написано «можем повторить». Uh-huh. Если есть что повторять России, то это проект, подобный Транссибу. Транссиб – это самый успешный инфраструктурный проект не в российской, в мировой истории. 100 лет 18 октября прошлого года исполнилось с открытия сквозного движения от Москвы до Владивостока. Ему ничего, никакой новой магистрали не появилось.
Не, ну сейчас Россия, шелковый путь сейчас самый там муссируется.
Шелковый путь идет в обход России. Нам нужен свой железный.
Мы же закрываем везде, мы же ставим везде границы.
Нам нужен свой железный путь, отчасти параллельный шелковому. И, ну, это тема.
Отдельно поговорим про Транссибирскую магистраль, конечно. То есть образ будущего России. Можем вместе поискать.
Стороны моста между Западом и Востоком. Территория диалога цивилизаций Запада и Востока. И византийский герб, двуглавый орел, если хотите, обретает здесь другой совершенно смысл. И я здесь не выступаю как имперец. Я здесь выступаю как человек, который понимает, что России необходим проект, который бы позволил выйти из комплекса национального поражения после распада Советского Союза и поражение в холодной войне. И проект, который бы воодушевил массы.
Вот. Здесь я хочу только поддержать, потому что и обоих выступавших, потому что только тема коррупции. Найдите политика, который выходит и говорит, да, коррупция это хорошо, да здравствует коррупция, коррупция будет везде. Но проблема сейчас, и это большая для страны проблема. Но наша страна ведет две войны, у нашей страны непризнанные границы, мы переругались со всем миром, мы под тяжелейшими санкциями находимся, последствия которых скоро начнем ощущать.
Уже
и вот на все эти вопросы надо и надо давать ответ.
Да, и времени на это остается все меньше и меньше, правильно?
А здесь всем нужно сделать выбор до марта месяца.
Про губернаторские выборы сентябрьские можно вообще ценно.
Но они пройдут. Мы готовимся к президентским выборам.
Да, Иван Валентинович правильно сказал, все решается в пределах Садового кольца. Так что там
про регионы уже про губернаторские это уже прошли. Но да, сейчас поехали. Нужно сказать, вот Яблоко сказала, у нас Явлинский, это наша альтернатива Путину. Что, где дальше президентские выборы? Нам 4 года назад говорили, подождите, это не скоро, все. Уже осталось 6 месяцев до президентских
выборов. Это мы отдельно, конечно, поговорим. Я помню, как не зарегистрировали, Григорий Алексеевич.
На прошлый год. Мы работаем, чтобы теперь была регистрация. Да. Это только от людей зависит.
Спасибо большое. Я напомню, что Следственный комитет передал в Генпрокуратуру материал уголовного дела в отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых. Он обвиняется в коррупции. На сайте Следственного комитета сообщается, что расследование уже завершено. И вот такую тему от тюрьмы и от сумы мы сегодня обсудили с нашими гостями, политиками Николаем Рыбаком, Иваном Стариковым и Юрием Болдыревым, который почему-то хотел говорить только про политзаключенных, не хотел говорить про губернаторов, и журналистом Реком Муртазиным. Ну, а на Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Олег Львов. Всего вам доброго.
Радио Свобода слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Вместе с тобой в дорогу «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.